Господи, благослови. Валерий Лялин. Рассказ «В северных Палестинах». В маленькой, оставленной жителями деревушки, что в псковских краях, в стороне от больших дорог, в окружении болот и лесов, прозябал последний ее житель, одинокий старик Игнат. Был он стар, но живуч, а сколько ему было лет, он и сам не мог сразу сказать, только помнил, что участвовал в войне с финнами на Карельском перешейке, где отморозил себе большой палец на правой ноге. Позабытый людьми, он жил, как старое дерево, пустившее крепкие корни в родную землю и не сходившее со своего клочка земли весь свой долгий век. Кругом, особенно зимой, стояла такая тишина, что порой старику казалось, будто один он на всей земле, и если бы не пролетавшие над ним на большой высоте серебристые самолеты, оставляющие в небе белый двойной след. А годы шли мимо его, как цепочка слепых нищих, медленно бредущих друг за другом в неизвестность. Зима сменялась летом, лето опять зимой, а лето здесь было великолепное, веселое, зеленое, с душистым цветочным разнотравьем, пением жаворонков и ночными трелями соловьев. А зимы стояли холодные, снежные, вьюгой наметало сугробы до самых окон, и к человечьему жилью, учуяв закрытых в хлеву овец, часто наведывались волки, так что старику приходилось силком затаскивать в дом озверевшего от страха пса и, выйдя на крыльцо, палить в воздух из двустволки. Электричества здесь отродясь не было, и для освещения старик жег керосин, который на тракторе раз в полгода привозил его внук Алешка. Он настойчиво каждый раз звал деда перебраться в райцентр, но старик не соглашался. «Да ты здесь, дед, с ума спятишь от безлюдия! Как ты здесь можешь один быть?» «Не один я, Леша, а Бог-то со мною!» «Какой Бог?» — Лешка покрутил пальцем у виска, сбрасывая на землю канистры с керосином. «Ты, Алексей, пальцем-то не крути у своей башки. Думаешь, ты сам себе хозяин? А нет, дорогой, хозяин-то нашей жизни Бог. Он тебя призвал к жизни, он тебе и отзовет, да еще и спросит, как ты, собачий сын, на земле жил, сколько бочек водки вылокал, с кем блуд сотворил, что своровал в совхозе. Ну ты, дед, даешь. Прокурор, что ли, Бог?» «Не прокурор, а хозяин. Вот, к примеру, на болотах гать гнилая, но гнилая. Вот едешь ты на тракторе по этой гнилой гати, а она возьми и подломись. Что тогда будет?» «Ну, а что будет? Ухну в трясину с трактором и поминай, как звали. Вот то-то и оно, что ухну. А я Богу каждый раз молюсь. Господи, не погуби создание твое, моего внука Алексея. Пронеси его по этим гибельным трясинам, и Бог по моим настырным молитвам сохраняет тебя от нечаянной смерти». «Да ладно тебе, так уж и сохраняет, будто у него других дел нет. Так ты не веришь? А ну-ка я перестану молиться за тебя, что тогда?» «Да уж молись ты себе, молись, но лучше я к тебе буду ездить, когда болота замерзнут». Трактор затарахтел и, пуская клубы синего дыма, тронулся в обратный путь. Дед Игнат перекрестил трактор, а внук помахал ему шапкой. К Кроме керосина, раза два в году внук привозил ему муку, крупу, соль и кое-что из одежды. Остальное старик Божьей милостью получал от своего хозяйства и пасеки. Даже спичек ему не надо было, так как он пользовался старинным кресалом, состоящим из кремня, стального обломка и сушеного трута от гриба, растущего на пнях. Когда трактор скрылся из вида, старик вошел в дом, крепко молился и клал поклоны перед святыми образами, прося Бога сохранить своего беспутного внука. Днем деду Игнату скучать было некогда, потому что, как надо было поддерживать хозяйство в порядке. У него в хлеву махали хвостами коровы и бычок, водились и овцы, за домом на полянке летом стояла небольшая пасека. Кроме этого были заботы с огородом и заготовкой на зиму сена и дров. По-стариковски поджав губы, он неторопливо от утра до вечера все управлялся со своим хозяйством. Он не чувствовал своего одиночества, потому что Бог всегда был с ним. В избе зимой, когда ночи были длинные и темные, одни хмурые и сумеречные, он держал петуха, который своим голосистым ночным криком побуждал его вставать на молитву и читать полуношницу. Но особенно он уважал этого гордого рыжего петуха за то, что каждый раз своим звонким криком он напоминал ему ту глухую и холодную ночь, когда апостол Петр грелся со стражниками у костра около двора первосвященника Каиафы. И, услышав пение петуха, вышел вон и плакавшись горько. Однажды в предзимье, когда мороз сковал льдом болото, старик сидел в избе и подшивал валенок, как вдруг через окно он увидел остановившийся на деревенской улице черный блестящий джип, из которого трое молодых мужчин, одетых в дубленки, вытащили четвертого и бросили его посреди дороги. Покурив, они сели в машину и скрылись из вида, оставив лежать на дороге человека, издалека напоминающего кучу тряпья. Старик оставил валенок и направился к лежащему. Потыкав его в бок клюкой, он, наклонившись, закричал: «Ты живой или околемши?» «Мля-мля-мля!» — проворчало тело, не открывая глаз. От него несло винным перегаром и какой-то кислой вонью. «Вот пьянь, пьянее вина!» — сказал старик и потащил незваного гостя за ноги к избе. Во дворе подошедшая собака, понюхав гостя, начала чихать, а петух в избе подбежал и клюнул пьяницу в затылок. Когда дед раздел догола гостя, тот оказался еще не старым мужиком, лет так 45, с опухшим синевато-багровым лицом. «И се человек, — сказал, обращаясь к петуху дед Игнат, — сотворенный по образу и подобии, о-хо-хо, грехи наши тяжкие!» «Ко-ко-ко-ко-ко!» — одобрительно отозвался петух, наклонив голову на бок. Собрав одежду, дед вынес ее во двор и, облив керосином, поджег. Затем машинкой наголо обстриг ему голову и бороду, ворочая его, как покойника, вымыл с мылом и, обтерев, оставил спать на полу, накрыв старым ватным одеялом. Утром в полутьме дед проснулся от звуков надсадного кашля. Гость, сидя на полу, протирал глаза и между кашлем что-то ворчал. «Где это я? Вы трезвите ли, что ли, или уманьки? Вот блин, хоть бы кто стаканчик поднес, а то подохну на месте!» С Старик оделся, зажег лампу и подошел к гостю. Тот тупо посмотрел на него. «Дед, куда это меня занесло? На Луну, что ли?» «На Псковщину тебя занесло, вот куда». «На Псковщину? Вот блин! Я же спать ложился в Питере. Тебя привезли сюда и бросили на дороге трое мужиков в дубленках». «В дубленках? Это крутые, я их знаю. Дед, поднеси стаканчик, а то я сейчас околею, будь человеком». Старик, понимающе кивнул головой, пошел к шкапику и налил из бутылки стаканчик мутной, пахнущей сивухой жидкости. «На вот, выпей стаканчик нашей деревенской брыкаловки». «А, брыкаловки, это клево, давай ее сюда». Выпив, он получил дар соображения и рассказал старику свою незамысловатую историю. «Значит, это пить я стал, как от меня ушла жена, а может и раньше. Потом пришли эти крутые с цепями на шеях и затылками, говорят: «Вот, зачем тебе, синяк, квартира? Продай нам». Я с дуру и продал по пьяной лавочке. Они мне сразу два ящика водки привезли. Денег давали или нет, не помню. Я целый месяц не просыхал. Пил, пил и пил. Очнулся, смотрю, все комнаты заставлены пустыми бутылками. Пришли эти зеленые в прискочку, с хвостами, рогами и копытами, но в дубленках. Говорят: «На вот, выпей еще стакан, и мы отвезем тебя на новое место жительства». Я выпил, и вот я здесь. «Ну, что мне теперь с тобою делать?» — сокрушенно сказал Игнат Петрович. «Спасибо, дед, я двинусь назад в Питер. Ты заблудишься и пропадешь в наших лесах и болотах. В начале будущего лета приедет внук и увезет тебя на тракторе». «Ну, как скажешь, я на все согласен. А выпивка будет?» «Уж очень забористая твоя брыкаловка». «Выпивки не будет. Надо тебе протрезвляться. Тогда мне остается только повеситься». «Ничего, дядя, перетопчешься». У Степана, так звали гостя, оказались золотые руки. В прошлом он был судовым механиком. 2 недели он все колобродил без выпивки, колотился и страдал. Один раз дед вынул его из петли, другой раз отнял банку ваксы, которую намеревался сожрать Степан. Наконец он поутих, и ломка понемногу оставила его. Он стал ходить по брошенным избам, сараям, копался в старых ржавых машинах и приносил во двор всякие железки, трубы и провода. В хозяйственной сарайчике он что-то мастерил, стучал, клепал и, наконец, поставил ветряк с насосом, который качал воду из колодца прямо в избу. Стоявший у деда в сарае старый мотоцикл с коляской Степан отремонтировал. Нашлась там и канистра с бензином. Отпросившись у деда, Степан решил съездить в райцентр к дедову внуку Алексею. Игнат Петрович долго ему растолковывал, как ехать, чтобы не заблудиться, и поспешить назад, пока не выпал большой снег. Степан отсутствовал больше недели и приехал к началу рождественского поста. Привез он от Алексея гостинцев, небольшой электрогенератор, провода и лампочки. Во дворе поставил второй ветряк, крутивший генератор, и в избе появился электрический свет. «Ну и ловок же ты, парень!» Жмурясь на яркую лампочку, похвалил Степана старый Игнат. Каждый вечер Игнат Петрович после ужина, тщательно вытерев стол, раскрывал тяжелую старинную церковно-славянскую Библию и, оседлав нос очками, читал ее вслух в назидание Степану. «Притчи Соломоновых чтение!» — торжественно провозглашал он. «У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? У кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином?» Игнат Петрович поверх очков посмотрел на Степана и продолжал. «Которые приходят отыскивать вина приправленного?» «Это значит крепленного, вроде барматухи», — пояснил он. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно ухаживается ровно, как оно искрится в чаше, впоследствии, как змей оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, сердце твое загорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты, и скажешь: били меня, мне не было больно, толкали меня, и я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». Прослушав это чтение, Степан аж застонал. «Как все верно! И про море, и про мачту, и как будто про меня сказано все. Все основные работы по хозяйству, кроме пасеки, выполнял теперь Степан. К пчелам старик его не подпускал, говоря, что пчела пьяных не любит. «Да я же теперь не пью», — обижался Степан. «Не пьешь, но пил», — говорил старик, — «и надо 3 года, чтобы из печенок у тебя вышла вся пьянь». Следующим занятием Степана был ремонт соседней еще крепкой избы. Целыми днями он строгал, пилил, колотил молотком. «На что тебе дом?» — спрашивал старик. «Разве я тебе гоню от себя?» «Я хозяйку хочу туда привезти». «Хозяйку?» — удивился дед. «Это хорошо ты придумал, но приводи только молодую, здоровую, чтобы от нее приплод был. Деревню-то надо возрождать, населять. Я когда ездил в райцентр, присмотрел там одну вдовушку 30 лет с 2 детьми. Вроде она согласна, если, конечно, пить не буду. С 2 детьми? Вот молодец, Степа. Давай, приводи. Деревня нашу сразу оживет». По средам они вместе читали акафист Иисусу Сладчайшему и акафист Божией Матери, ее иконе «Неупиваемая чаша». Степан пока держался, лицо его приобрело нормальный человеческий облик. Но бывали ночи, когда он во сне стонал и страшно скрипел зубами. Игнат Петрович догадывался, что в это время его мучает пьяный бес, и каждый раз над спящим усердно читал молитву святому мученику Ванифатию, святому Моисею Мурину и Божией Матери взыскание погибших, которые помогают от лютой страсти винопития. Но так или иначе, пить здесь было нечего, а тут навалилась такая зима, намело такие сугробы, что не пройти, не проехать. Когда Степан открывал обитую войлоком дверь хлева, то теплый пар с навозным запахом ударял ему в ноздри, и корова, смотря на него блестящими черными глазами, тянулась влажными губами к охапке сена в его руках. И это его умиляло, и теплое чувство любви ко всему сущему появлялось у него в груди. Как-то вечером, после совместного чтения Библии, ввиду предстоящего увеличения населения деревни, они решили начать строить церковь. Степан взялся заготовить в лесу бревна для стен, а для трелевки и доставки их к месту решил приспособить застоявшегося в клеву быка. Бык не очень-то одобрил это начинание и несколько раз пытался поднять Степана на рога. но тот, связав строптивого веревкой, продел ему в ноздри железное кольцо и выводил во двор на цепи. К шитому им и схожи хомуту он приделал две постромки, чтобы зацеплять и тащить по снегу бревна. Бык все артачился, крутил рогами, ворочал налитыми кровью глазами и не хотел подчиняться человеку. Один раз он все же зацепил Степана рогом, и тот так озлился, что, взяв дубину, начал лупить неразумное животное, крича во весь голос: «Страшным именем Господа нашего Иисуса Христа заклинаю тебя, смирись, скотина!» И бык, получив изрядную трепку, смирился и стал послушно волочить из леса сосновые стволы. Игнатий Петрович, помолившись, изобразил довольно удачно на листке бумаги план будущего храма, обозначил везде размеры и рассчитал, сколько какого материала должно пойти на постройку. После закладки фундаментов два топора начали ставить сруб, на блоках поднимая бревна и укладывая их в строение. Доски делали сами, распиливая бревна длинной двуручной пилою. Бревно лежало на высоких козлах, и один пильщик стоял наверху, другой внизу под бревном, и, тягая равномерно пилу, они наготовили нужное количество досок. К весне церковь была почти готова. Надо было где-то достать колокол и украсить храм святыми иконами. «Вот что, Степа, походи ты по брошенным домам, по чердакам, и найдешь там образа. Маленькие иконы хозяева взяли с собою, а большие все здесь». И действительно Степан поискал и принес в церковь немало хороших больших икон. Хватило и для иконостаса, и для алтаря, и еще кое-какие на стены повесили. Весной, когда открылись дороги, Степан поехал на мотоцикле в райцентр. Игнат Петрович дал ему все свои сбережения для покупки церковного имущества. В областном центре Степан был на приеме у правящего архиерея и получил у него благословение на открытие и освящение храма. В епархиальном магазине приобрел церковные сосуды и священническое облачение. На вещевой толкучке Степану повезло, и он сторговал у какого-то подвыпившего старика настоящий церковный колокол. Дед сообщил, что колокол этот он подобрал около разоренной церкви еще в начале советской власти. Вернувшись в райцентр, Степан пошел к благочинному и передал ему послание от архиерея. Благочинный на следующий день поехал ко владыке за антиминцем, без которого церковь открыть нельзя. Вернувшись, они на мотоцикле двинулись в деревеньку. Дорога была тяжелая, и батюшка колыхался и кряхтел в утлой коляске. Когда приехали на место, батюшка не мог даже разогнуться, так его согбенного и ввели под руки в избу. Положили на лавку, и Игнат Петрович размял ему спину и поясницу, после чего еще натер медвежьим жиром со скипидаром. После скромной трапезы пошли смотреть новую церковь. Благочинный, осмотрев церковь, воскликнул: «Я думал, у вас храм, а вижу, что это храмик». «Батюшка, так и деревня наша маленькая, всего-то нас двое, но через неделю нас будет уже пятеро». «Ну ладно, я должен проверить, правильно ли поставлен ваш храм, потому что по церковным канонам алтарная часть должна быть обращена на восток. Если она повернута в другую часть света, то освещать храм не буду». «Проверяй, проверяй, мы тоже щи не лаптем хлебаем», — сказал Степан. благочинный засунул руку в недра своей рясы и извлек оттуда компас. Минут 10 он ходил кругом и около церкви, смотря на скачущую стрелку компаса. Наконец, водрузил его назад в карман и сказал: «Аксиос!» «Чего это?» — спросил Игнат Петрович. «Я сказал: Аксиос, значит, достоин. Завтра будем освещать храм». Вечером в роще пели соловьи, на болоте квакали тысячи лягушек, и выкатившаяся из облаков полная луна залила светом окрестности и новую церковь. Степан заволновался и от полноты чувств побежал к церкви и ударил в колокол. Упругий медный звук прокатился над лесом и эхом отозвался над деревней. Утром, помолившись и одевшись в новую одежду, натощак пошли освещать церковь. В алтаре батюшка приготовили воскомастих, тазик для омовения престола и камень для забивания гвоздей. Батюшка повязался новой простыней, чтобы не испачкать облачение, и затворил царские врата. Игнат Петрович и Степан, благоговейно стоящие в храме, слышали, как батюшка с молитвой забивает камнем гвозди в престол, как гремел тазиком, обмывая верхнюю доску, трапезу, и топтался в алтаре, помазуя стены миром. Затем он вышел из алтаря с кадилом, творя молитвы, и весь храм наполнился фимиамом. Помазав все стены святым миром, и объявил, что по благословению правящего архиерея храм освящен в честь покрова Пресвятые Богородицы. После освящения батюшка отслужил литургию, причастил обеих строителей и сказал небольшую проповедь, в которой отметил заслуги деда Игната и Степана перед православной церковью и обещал им награду на небесах, если, конечно, они и далее будут вести благочестивую жизнь. А служить в церкви раза 3-4 в году на большие праздники будет приезжать из райцентра священник. После этого был дан обед, на котором допили бутылку кагора, привезенным батюшкой для освящения храма. Батюшка на прощание всех благословил и опять погрузился в коляску мотоцикла, и таким же образом был доставлен назад в райцентр. Через несколько дней Степан вернулся во главе целого обоза. Впереди ехал он сам. В коляске мотоцикла сидели два мальчика лет 6-7, сзади на тракторе с прицепом, нагруженным домашним скарбом, ехала молодая женщина, а за рулем сидел бодрый дедов внук Алеха. Степан со своим новым семейством вселился в отремонтированный дом, около которого, как бывший судовой механик, устроил флагшток и поднял морской Андреевский флаг. А в один прекрасный день в деревню въехал милицейский газик с синей мигалкой, из которого вышли два милиционера. Они осведомились, здесь ли проживает гражданин Степан Петров. «Это я, Петров», — сказал Степан. «А документы у вас имеются?» «Да вот только профбилет остался, но с фотокарточкой. А остальные документы отобрали крутые ребятки. Вот они-то сейчас нами и задержаны, и на допросе показали, что незаконно завладели вашей квартирой. Завезли вас сюда и бросили в нежилой деревне». «Это все верно, только деревня уже живая, с обитателями. У вас в городе осталась принадлежащая вам квартира. Поедете с нами?» «Нет, я буду жить здесь». «Тогда составим протокол допроса потерпевшего и ваше распоряжение о квартире. Кому вы ее хотите оставить?» пусть администрация города вселит туда семью погибшего воина. Хорошо, пишите распоряжение. Составив протокол, милиционеры уехали. Ну вот, сказал Степан, теперь начнем новую жизнь. Солнце опустило за вершины леса, по небу тихо плыли розовые облака. Прилетевшая из леса любопытная сорока, вертя головой, уселась на верхушку флагштока. Из печных труб к небу поднимался синий дымок. Это обитатели деревни готовили себе вечернюю трапезу.